Благодарю тебя, брат Невилл. Благословит тебя Господь, брат. Добрый вечер, друзья. Я только что вошел, недавно. И я подумал, что выйду сюда и поздравлю всех вас с Рождеством Христовым. И я даже не знал, что у меня будет эта великая привилегия поговорить с вами о Слове Господа. И вот брат Невилл попросил меня, а у меня было несколько небольших рождественских тем, которые я использовал, одну из них там, в Финиксе и в Тусоне, в различных местах в той местности. Обычная рождественская проповедь. И я подумал сегодня вечером, что я просто скажу здесь кое-что из того, на чем Господь недавно сосредоточил мои мысли, когда я был в Колорадо. И я размышлял кое о чем на Рождество. И у меня здесь есть примерно 5 или 6 коротеньких записей, сделанных мною. Места Писания и другое. Это я полагаю, что брат Невилл и другие служители делают это. Ты, кажется, что нечто такое приходит к тебе, и ты делаешь кратенькую запись. Подождешь немного и запишешь это. Я записал это в блокнот, просто в блокнот. Потом, когда меня приглашают иной раз, тогда я заглядываю сюда и говорю, что же это было, за что я зацепился. Вот это таким образом, когда нас приглашают неожиданно, понимаете. Бывало, я, когда был помоложе, я мог просто... Мой разум был в расцвете. Я мог вспомнить тут же. Мне не надо было ждать. Я подумаю, 10 дней назад я был в таком-то и таком-то месте. Вот эта тема. Вот она. И вот как она развивается. Вы знаете, с тех пор, как миновал несколько верстовых столбов, брат Хиггинботхам, и пересек несколько рек, то это уже совсем по-другому. Прошел еще дальше по дороге. Но это, как недавно сказал брат Невилл, мы подходим все ближе и ближе к дому. Хорошо снова вернуться домой. Когда возвращался, было ужасно много снега. И там, и слышал об авариях и тому подобном. Столько много аварий происходит на дорогах. И погибают люди. И только подумайте, сколько сотен людей лишатся жизни сегодня. За период с сегодняшнего вечера до наступления Нового года. Как много американцев умрет. И вы знаете, могут умереть и некоторые из нас, сидящие здесь в этот вечер. И теперь это лишь зависит, каково наше состояние пред Богом. Это печальная страна, этот брат сказал. Уныние повсюду. И наш флаг висит 30 дней приспущенный. Все из-за греха и людей, которые не приняли Божьих путей. Даже если мы не соглашаемся с человеком, если мы уже не можем сделать этого по-братски, и потом, понимаете, если в сердце есть Христос, тогда не имеет значения, насколько ты не согласен с человеком. У тебя все равно есть к нему любовь и уважение. Я расходился во мнениях со многими людьми, очень часто. И тем не менее, не было случая, чтобы я, будучи в чем-то несогласным с тем человеком, когда-либо подумал иначе, чем так. Надо обнять его и назвать его моим братом. Постараться помочь ему, чем только смогу. Я не согласен с ним из-за того, что я думаю, может быть, на основании расхождения во мнениях, что он то, во что он верит, я, может, не верю именно так, как он. Но, и так далее. Но теперь я могу попытаться представить мой путь ему, как и он представляет свой мне, и соединить их, и прочесать в поисках, и посмотреть, что у нас получилось. Вот такое разногласие. Просто, что касается, мы никогда не должны сердиться, или желать обидеть, или разрушить, или что-нибудь. Мы всегда должны стараться возводить. Обнаружил, что здесь начался холодный период, не так ли? 72, когда выехал из Тусона. И когда село солнце и стемнело, то все еще было 69. А потом, когда приехал сюда, я просто весь дрожу, понимаете? Все дороги заснежены, и температура ниже нуля, и лед, и остальное. Мне надо полностью к этому привыкать опять. Это настолько странно, как можно настолько акклиматизироваться за такой короткий период? Ведь с тех пор, как я уехал от вас, я выживал как только мог. Получил, похоже на синусит от этой погоды. И уже с возрастом, а ведь я и родился здесь, и вырос. Но когда, видите, когда ты молодой, в тебе нечто такое, ты можешь легко отделаться. Когда же становишься старше, еще бы, начинаешь понимать, что того в тебе уже нет. Бывало, что просто не обращаешь на это внимания. Ты что-то там появилось, что так легко не стряхнешь, как бывало в молодые годы. Вот так я обнаружил, что я, тот теплый климат пожилому человеку как бы немного помогает. Я помню, как ходил туда в Утику Пайк ребенком, 7, 8, 10, 12, 14-летним, без ботинок, в теннисных тапочках. И это при 8 или 10 градусах ниже нуля. И теннисные тапочки с торчащими из них пальцами. И так вот, это не похоже на то, как идешь здесь по улице. Но прокладывая путь по снегу, там не было проезжавших автомобилей. Там мог иногда проехать какой-нибудь грузовик. Шагая по тому шоссе утром в пиджачке, без рубашки под ним, вот так запахнувшись, и ничего больше не надето сверху. вот как сейчас, промокший насквозь до колен. Идешь себе и не обращаешь на это никакого внимания. Видите, и не простужался. Но это было примерно 45 лет назад, так что набралось слабости. Прошел много миль и накрутил на спидометре. Вы понимаете, поэтому мы относимся к этому не так, как прежде. Я заметил, что брат Кэпс приподнял свою голову. Ты еще очень молод, чтобы у тебя появлялись такие мысли. Так что подожди, пока не окажешься там, где мы с братом Невиллом. Тогда ты станешь думать о многом совсем по-другому, будто немного ослабеваешь. Ну, мы провели великое время в Господе. Господь благословил нас потрясающе. И я так благодарен. Я вернулся. Я думаю, следующее воскресенье, если на то будет воля Господа, я хочу, если брат Невилл не возражает, это у меня будет служение, по крайней мере, в воскресенье утром и, может быть, в воскресенье вечером. Служение исцеления в воскресенье вечером. На утро в воскресенье у меня есть важная проповедь, если Господь пожелает, чтобы я ее произнес. Я не продумывал пока свою тему, пока что не более чем просто тема, без контекста к этому. Потому что я не то чтобы без чего-либо, понимаете, откровение от Господа, но только в себе. Я хочу выразить кое-что в воскресенье, что, я надеюсь, как бы немного поможет в этих путях. Теперь я должен отправляться на поприще. И у меня просто чуть ли не каждый день занят. Мне кажется, Билли говорил мне, что в расписании у меня есть 2 или 3 дня, когда я смогу приехать домой в апреле, после того, как я уеду отсюда, вернуться в Тусон. И тогда все встанет в свою колею. И затем вплоть до ноября, октября, когда я вернусь сюда, снова на этот берег из-за границы. Вот, остается 2 дня до Рождества. 1 день, не так ли? Получается 2. Понедельник, во вторник рождественский сочельник. Во вторник рождественский сочельник. Разве не ужасно видеть этот наступающий великий праздник, который представлен в таком виде? Это такое жалкое зрелище, такая нелепость. Представлять тех кроликов и миф под названием Крис Крингл, Санта-Клаус и остальное. Убрали истинную ценность того, что собой представляет Рождество. Вот, мы не знаем. И я, конечно, не верю. Просто, когда я ехал, моя жена находится там сзади. И мы, когда ехал по дороге, слушал одного астронома. Так вот, теперь они придерживаются понятия, которое одна астроном мне рассказывала много-много лет тому назад, когда я был егерем здесь, в Индиане. Когда они рассказали, что как те звезды выстроились, точно как та первая астроном говорила, и это сформировало, они сказали, что это естественное явление, которое происходит каждые, я думаю, что он сказал сегодня вечером, 800 лет, или что-то в этом роде. И оно выстраивается опять, из Сардиса, и Юпитера, и я забыл, и Марса, нет, я неправильно, некоторые из звезд, как они ускоряются, когда пересекаются их орбиты с линией Земли. И этот астроном сегодня вечером говорил, что на самом деле это было естественно. Явлением. Я не принимаю этого. Я верю, что это было сверхъестественным явлением, которое совершил Бог. Он, у Бога сверхъестественные дела. Он сверхъестественный. И я посмотрел вниз и понял, что опять приближаемся к апрелю. Мне, если Господь пожелает, чтобы я прожил столько, то мне будет 55 лет. Видите? И я знаю, но оглядываясь на свою жизнь, я задаюсь вопросом, когда это все успело произойти? Начиная с тех первых маленьких праздников Рождества, когда мы вывешивали свои носки, и мама положит, мы, вероятно, получали апельсин и 2 или 3 маленькие полосатые конфетки. И для нас это означало великое Рождество. Но вы знаете, дети, они ждут этих подарков. Мы поняли, что Рождество — это для главным образом для детей. В нынешние времена они ожидают того. Это повернулось к детям. Но в действительности это должны быть взрослые. Они должны обучать своих детей, чем на самом деле является Рождество. И я совершенно не верю, что Христос мог родиться 25 декабря в Иудее, потому что там холоднее, чем здесь сейчас. Понимаете? Ох, и как тогда пастухи смогли бы стеречь свои стада ночью? И к тому же перепись и остальное, и Марии нужно было прийти издалека в Вифлеем, в Иудее, в Иерусалим, вернее, для переписи. Я едва ли мог бы в это поверить. Пришли, я думаю, она пришла в Назарет. И вот когда... Как это можно было совершить? Этого нельзя было осуществить. Но я верю, что Христос родился весной, потому что Он был агнцем во всем, понимаете? И заметьте, Он родился в хлеву, а не в доме. И когда они отправили Его на крест, другие, насколько нам известно, Он не говорил о том, чтобы Он вел их, но они вели Его. Знали ли вы, что ягненка или овечку нужно вести на заклание? Она не пойдет на бойню. Ее надо везти туда. И обычно овец ведет козел. В убойных загонах у них там есть козел. И козел поведет к этому отгороженному месту. До того самого момента, когда овца уже пойдет на заклание. И тогда козел выпрыгивает. Но когда подойдет к тому, что им надо будет убить этого козла, он брыкается изо всех сил. Ему надо войти туда, и в этом его не упрекнешь. Они вели его. Он был агнцем. И я верю таким образом, поскольку это полностью соответствовало природе. И ягнята родятся в марте, апреле, то есть примерно в тот период, не позднее мая. И я не думаю, что это было раньше марта или после мая, когда-то в том интервале. Но когда церковь, христианство, сочеталось браком с римским католицизмом, что произошло во время Никейского собора, когда они приняли, римский народ принял христианство и создал то, что они назвали всемирной религией, то есть христианство. Они создали всеобщую религию, а они поклонялись идолам, и у них был бог солнца. И именно теперь, начиная с 21 до 25, солнце практически не изменяет траекторию своего прохождения. Как это вы называете? Было... Мне казалось, что я знал это, но я не могу вспомнить. Когда солнце находится сколько-то времени прибавляется и сколько-то времени теряется. До 21-го. Между 21 и 25 декабря. О, я забыл, как они это называют. Что? Нет. Затмение — это когда оно проходит. Солнце и Луна проходят одновременно. Там что-то такое... Ух, я прямо крутится на языке, но не могу сказать. Однако это то солнцестояние, которое римляне назвали «Оттуда начался цирк». Это было названо «Днем рождения Бога Солнца». Они его праздновали с 21 по 25 декабря. Так вот, потом, поскольку там произошло обращение Рима, приняли христианство. В Риме приняли по-своему. И вот они сказали, у нас будет то же самое празднование, и назовем это «Днем рождения Сына Божьего». Видите? Бог Солнца. День рождения Юпитера. Потом день рождения Сына Божьего. 25 декабря. И это... Но в чем здесь разница? Понимаете, сегодня, когда мы, даже если бы они это праздновали в июле или августе, или когда бы это ни было, это остается святым воспоминанием того, что Бог дал нам надежду, которая в нас. И теперь вы скажете, ну что ж, у всех остальных Санта-Клаус и ведут себя подобным образом, ну и нам можно было бы так праздновать. Никак нет. Нет, для нас это является не языческим празднованием, это представляет собой святое время. Если бы не было Рождества, тогда не было бы воскресения. Если бы не было Рождества, тогда не было бы любви. Тогда не было бы мира. Тогда не было бы будущего для верующего. Если бы не было Рождества. И теперь вы скажете, ну, если остальной мир, они просто... Что ж, понимаете, зигзагообразная молния в черном, покрытом тучами небе, показывает, что может быть свет в темное время. Эти лампы в этот вечер доказывают это, что бывает свет в вечернее время. А когда свет освещает лучше всего? В темноте. Включите эти лампы днем, когда здесь освещено солнцем, вы едва заметите, что они горят. Но совсем слабенькая лампочка будет освещать довольно ярко в темное время. И как раз сейчас наступила темнота, когда каждый христианин должен засвидетельствовать о надежде, находящейся в нем, об Иисусе Христе, Сыне Божьем. А не о каком-то Крисе Крингле, который родился где-то там, вы знаете, и какое-то там дерево вспыхнуло, и пошел через лес однажды ночью, какая-то выдуманная история, у которой нет никакого основания. Но мы твердо верим дающему обетование Слову Божьему о пришествии Мессии, и он родился в день Рождества, около 2000 лет тому назад, мы верим. Итак, сегодня вечером мы поговорим немного о другом пути. Я полагаю, ваш пастор уже говорил, и, возможно, будет говорить опять в среду вечером, потому что я знаю, что он отложил на поздний срок какую-то тему или что-то такое, чтобы предоставить мне место за кафедрой в этот вечер. И я хочу, чтобы он сказал это. Я хочу его послушать. Но перед тем, как нам приступить к этому, давайте склоним опять головы на момент молитвы. Небесный Отец, этот важный святой момент, когда мы думаем о разных вещах в этом Писании, что куда бы мы ни обратились, обратно в Ветхий Завет говорится о том дне, когда Бог пошлет Своего Сына. Тогдашним пророкам отводилось свое время для пророчества Слова Божьего, которое приходило к ним. И они пророчествовали в свои дни и предсказывали те вещи, которым надлежало исполниться. И мы видим, что все из того исполнилось там, в Вифлееме, в ту ночь, когда Бог настолько возлюбил мир, что Он отдал Своего Единородного Сына. Мы благодарим Тебя за это. И теперь, Господь, в этот вечер, когда мы собрались здесь, чтобы говорить о Твоем Слове. И оно настолько свято, Господь. Вот почему мы хотим сначала обратиться к Тебе. И мы просим, чтобы Ты раскрыл наше понимание для Твоего Слова. Во имя Иисуса мы просим этого. Аминь. Теперь я хочу прочесть немного из Писания. Просто обычная рождественская история из Писания, которая находится в Матфея 2 глава. И в то время, как вы туда обращаетесь, и еще Иоанна 3:16. И как-то вечером в Фениксе, если здесь есть люди, которые слушают ленты, я хотел бы, чтобы вы послушали вот эту. Почему Иисус должен был прийти в Вифлеем? Почему Он должен был это сделать? И те символы там о Давиде, который лежал и ожидал на горе, глядя вниз, и видел осаждающую филистимлянскую армию. И я сравнил, как точно это подходит к настоящему времени. И выяснили, что Вифлеем, что он означает. И Христос — это наш Вифлеем. И можно доказать, что каждый человек, рожденный от Бога, родился в Вифлееме, потому что Христос — это Вифлеем. И это то, чем Он был — хлебом жизни. И Виф означает «дом». Эл — это Бог. И Леем — это Элеем, что означает «хлеб». И «дом Божьего хлеба». Иисус Христос был домом Божьего хлеба, хлеб вечной жизни. И каждый человек, рожденный во Христа, рожден в Вифлеем, дом Божьего хлеба. И как те лиги этих церквей сегодня держат осаду, подобно филистимлянам, чтобы удержать людей от него. И как те доблестные мужи, зная, что Давид был помазан, и должен был стать однажды царем, очень непопулярный тогда, потому что он был изгнанником в своем народе. Но однажды пришло его призвание. У них там с ним были доблестные мужи. И помните, те мужи были язычниками. Большинство из них были язычниками. Настолько прекрасный образ сегодня. И один воин был такой доблестный. Он убил 800 человек с тем своим копьем. Один. В один день. Другой стал посреди поля, засеянного чечевицею, а приближалась армия, войско, и все они побежали. А он стоял там и поражал мужчин до того, что рука его утомилась. И потом еще другой, когда он прыгнул в ров и убил льва в снежный день. И египтянин побежал ему навстречу с длинным копьем, а он схватил палку и выбил у него копье из руки, взял это копье и убил этого самого египтянина. И убил 300 главарей. И дал великих мужей. Давид воскликнул, «Если бы мне испить воды хотя бы еще раз из того колодца, где он бывало поил своих овец, когда выводил утром из загона, они пили воду. И эти мужи вытащили свои мечи и пробивались сквозь филистимлян 15 миль, принесли ему этой воды». И Давид сказал, «Боже упаси, чтобы я ее выпил». И он вылил ее на землю, как водное приношение Господу. Тот же самый прекрасный образ. Об этом Иоанна 3:16 сегодня. «Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного». А что сделал Христос? Жизнь, которую Ему надо было жить вечно, Он вылил ее на землю из Своих вен, свою естественную жизнь, на землю в жертвоприношение за грехи наши. И как язычники сегодня, благородные люди, знаменитые люди, взяли меч и встали там, чтобы проложить себе путь и добыть прохладную воду для Христа, нашего Давида, который очень непопулярный сегодня. Но наш Давид, который мы знаем, придет в силе, он низложит под ноги свои все народы таким образом и будет пасти их жезлом железным. И настоящие доблестные мужи стоят со Словом Божьим и бесстрашно наносят удары налево и направо, потому что мы знаем, что он придет в силе. И теперь читаем. После Иоанна 3:16. Давайте прочтем про посещение волхвов из святого Матфея 2 глава. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним, и, собрав первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему, «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка, «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем ты не меньше воеводств Иудиных. Из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды, и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушавши царя, пошли. И вот звезда, которую они видели на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над тем местом, где был младенец. И, увидевши звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, вошедши в дом, увидели младенца с Мариею, матерью его, и падши поклонились ему, и, открывши сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. И, получивши во сне откровение не отходить, не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Это очень необычно, что Бог так скромно, Бог обращается к людям через сновидение. Я верю этому. Но вот как в этом случае Бог применил второстепенное. Так вот, сновидение — это... Сновидение, если оно верно истолковано, то это то же самое, что и видение, если это сновидение, которое было истолковано. Бог применял это со времен Ветхого Завета и на протяжении всех веков, и обещал, что в последние времена будет использовать это снова. Теперь, люди могут переесть и так далее, и у них будут ночные кошмары. И это не настоящее, не духовное сновидение. Это не звучит правдиво, когда ты разбираешь. А некоторые могут показаться верными. Но все же есть подлинные духовные сновидения. И мы знаем, что здесь, в Скинии, что Бог показывает людям сновидения, и они получают истолкование, и они исполняются, и они настоящие. Но это является второстепенным способом в этом деле. Понимаете? Так вот, причина, почему это было сделано тогда, это было потому, что там не было пророка в то время в стране, чтобы истолковать этот сон. Видите? Там не было пророка, чтобы истолковывать сны, подобного Иосифу и Даниилу и тем древним пророкам. У них не было пророка в течение 400 лет. И Бог применил сновидение, чтобы для блага своего собственного дитя. Он применил. Он рассказал Иосифу, так как он был мужем праведным и, не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Без сомнения, то, что она рассказала ему о посещении Гавриила и так далее, и что он сказал, но когда он увидел, что она станет матерью, это было слишком непривычным. Вы знаете, это было уже совсем другое. И вы знаете, именно в этом и заключается то, что происходит сегодня. Бог совершает необыкновенные дела, и это настолько необычно, что даже праведный человек не понимает этого. Иосиф не мог этого понять. Это было слишком необыкновенным. Он был порядочным человеком, с ним все в порядке. Он был добродетельный человек, праведный муж, но это было слишком необычно. Видите, Иосифу было, вероятно, лет 40 или 45, примерно столько, они заявляют, когда он был обручен с Марией. Но здесь мы встречаем то, чего никогда не бывало. Женщина вышла замуж за этого человека, и к тому же обнаруживается, что она станет матерью. И это было настолько странно, что Иосиф хотел ее отпустить. Но как раз в самый решающий момент Бог послал своего ангела и явился ему во сне, и сказал: «Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого». Какую новорожденную веру, должно быть, обрел Иосиф, когда проснулся? Видите, ему не нужно было истолкования. Сновидение было показано не в символах. Оно было совершенно ясное. «Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого». Там не было пророка, чтобы дал истолкование, поэтому оно должно было прийти напрямик. Вот так, совершенно прямо. Богу? От Бога Иосифу. Вот. И Бог воспользовался тем второстепенным способом. Чему это учит нас прямо здесь, прежде чем мы подойдем к нашей теме? Вот чему это нас здесь учит. Что Бог может прибегнуть к любой способности нашего существа, если оно полностью отдано Ему. Он может использовать наш разум, наш сон, наше подсознание, наше сознание, наш язык, наши песни, наши глаза, наш... Все, что у нас есть, может быть использовано Богом, если это вверено Богу. Понимаете? Все, чем вы являетесь, верьте это Богу. Он будет использовать каждый ваш контакт и каждую вашу способность. Он будет это использовать. Не имеет значения, что это такое. Он использует это, если это освящено для его цели и призвания. Теперь, сегодня вечером мы собираемся говорить на тему «Дары». И я хочу озаглавить это, если, Я написал, кое-что коротко здесь записал, когда говорил брат Невилл. Божьим дарам всегда есть... Божьи дары всегда найдут свое место. Божьи дары всегда отвергаются. Но это действительно находит свое место, когда... Теперь посмотрите на дары, которые купили эти мудрецы, то есть принесли ему. Сегодня мы обмениваемся подарками. Каждый должен получить подарок и пытается предположить, что ему подарит другой человек, с тем, чтобы он смог подарить что-то соответствующее тому. И если это не соответствует, что же, тогда на Новый год, потому что он чувствует, что он должен это восполнить. И каждый размышляет и волнуется, и беспокоится, миллионеры, как им решить этот вопрос. Они подарят столько-то этому и тому, когда все это совершенно неправильно. Это совершенно Рождество. Вот, есть только один подарок, который можно сделать. Это подарить себя. Подарите себя Богу, потому что Бог уже сделал вам свой подарок. Вот, есть только одно, что вы должны Богу, предоставить себя самого Ему. Вот, и очень часто мы встречаем в Библии всякие имена. Сегодня мы уже не обращаем на это внимания. Вы часто слышали, как я высмеивал это имя. Детей, которые назвали... То есть людей, которые называют своих детей Рикки. Вот, Рикки — это ужасное имя. Понимаете? И это... Вы не должны их так называть. Если у вас ребенок, у которого имя Рикки, ради Бога, поменяйте его на какое-нибудь другое. Рикки или Элвис, или какое-нибудь типа этого. Рикки означает «крыса». Понимаете? Так вы идете, и какое имя вы даете человеку? Такой отпечаток оно накладывает. У одной дамы был мальчик, которого звали Рикки. И его имя было Рикки. Джеймс Рикки. И от того, что оно было таким популярным, Рикки, они назвали его Рикки. Я сказал, поменяйте то имя. Я заметил, что прямо сейчас здесь находятся те люди, у которых есть внук, и его зовут... Один мальчик настолько милый, славный малыш, а другой Рикки. Именно это он собой и представляет. Вы только понаблюдайте за ним. Его характер как раз такой. И он... Я сказал бабушке или дедушке, или кому-то. Я сказал, скажите матери поменять то имя мальчика. Просто поменяйте заново то имя и наблюдайте, что произойдет с тем ребенком. Понимаете, люди не хотят верить такому. Мы думаем, что мы уже достаточно хорошо осведомлены, чтобы так думать. Если нет никакой разницы в имени, тогда почему пока у Иакова было имя Иаков, что означает «занимающий чье-либо место хитростью», «обманщик»? Это именно то, кем он был. Но когда он боролся с Господом всю ночь, и Господь изменил его имя, и примерно, когда ему было примерно 60 лет, он поменял его имя из Иакова на Израиля, князь пред Богом. И это то, кем он был. Почему Авраам был назван, должны были назвать Авраамом перед тем, как родился ребенок? Почему Сара стала называться Сарой перед тем, как родился ребенок? Почему Павел, или звали, его имя было Савл, но когда он встретил Иисуса, он поменял его из Савла на Павел? Когда имя Симона было изменено из Симона на Петра, что означает «камушек». И все их имена были изменены. И это из-за того, что есть нечто в отношении того, как вас зовут. Когда вы говорите что-то, то это идентифицируется. Я не хочу углубляться в это, потому что об этом будет следующее воскресенье вечером. Видите, идентификация слова. И теперь же мы обнаруживаем, что эти вещи настолько правдивы. Теперь смотрите, Бог, что за необычная вещь в этот вечер? Узнать, что те мужи, волхвы, образованные люди, великие люди, пришедшие с Востока, это был Вавилон, что считалось Индией. И они достигли того места не за одну ночь и не за пару суток. Им понадобилось почти 2 года, чтобы добраться до туда. Они пришли там не к младенцу в яслях, они пришли к маленькому ребенку. К маленькому ребенку. А Ирод убил детей младше 2 лет. Видите, чтобы понять, что это не был младенчик, лежащий в колыбели, потому что он просто убил бы всех младенцев. Но он убил маленьких детей, чтобы быть уверенным, что он настиг его, примерно до 2-летнего возраста. Он определил период, понимая, что ему не хочется убивать слишком много всех. Он просто... Потому что для него они были больше как рабы. Он хотел достать, чтобы знать точно, что он настиг его. Поэтому он сказал, ребенку будет примерно 2 года. Поэтому убивайте всех от 2 лет и ниже. Видите? И исполнилось то, что об этом сказал пророк. «Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих, ибо их нет». Теперь, обратили ли вы внимание на то, что эти мудрецы, великие мужи, они находились там в Вавилоне, и они видели его звезду? Мы сказали, мы видели его звезду на востоке и пришли поклониться ему. Они пришли с востока, откуда они увидели звезду, но шли в западном направлении, потому что Индия на западе, на северо-западе от Палестины. И они дошли до реки Тигр и пересекли простирающиеся там равнины, пришли в Вифлеем, где они нашли младенца. И помните, что Иосиф и они вообще не уходили оттуда. Они пришли в Назарет и воспитывали ребенка именно там. Теперь, здесь мы видим, что они представляли, эти мужи, поскольку они были астрономами и изучали звезды, и увидев, что там появились эти таинственные небесные светила, говорящие, что там нечто происходило, потому что они знали, что это Мессия, правитель небес и земли, должен был родиться. И они пришли, зная, что божество будет заключено, размещено в человеческом существе, для того, чтобы вам показать их свидетельство. Вы понимаете, ваша жизнь говорит намного громче, чем ваши слова. Настолько, что не имеет значения, что вы говорите. Люди получают представление о вас потому, что вы собой представляете. И проследите за этими людьми, этими волхвами. Они принесли ему... Посмотрите, какие дары они преподнесли ему. Это идентифицировало то, что они о нем думали. Они принесли ему золото, ладан и смирну. И теперь проследите, что это за символы. Именно об этом я и хочу вам сейчас рассказать. То есть, что эти символы означают. Вот, у меня есть некоторые места Писания, выписанные здесь, которые мы прочтем через несколько минут об этом, если воля Господа. Вот. Золото, ладан и смирна. Вот. Золото в Библии. Насколько полно это соответствует Христу? Потому что золото говорит о божестве. Золото — это божественность. Мы коснемся этого через минуту. Ладан говорит о служении. И смирна означает смерть. Бог — божественность. В служении, чтобы умереть. И это то, что он собой представлял. Как раз то, что они принесли, определяло то, что они о нем думали. И вот что я скажу для нас сегодня. То, что мы приносим ему, показывает, что мы о нем думаем. Вы понимаете, что я имею в виду? Видите, если вы верите этому всем сердцем, каждому слову из того, вы будете идентифицировать это тем, что будете отдавать этому все, что у вас есть. Понимаете? Но если вы думаете, что это хорошее место для общения с людьми получше, около церкви и тому подобные вещи, то примерно это вы и отдаете. Только несколько часов общения в каком-нибудь собрании или еще что-то. Но если ты действительно веришь этому всем своим сердцем, тогда ты отдаешь этому все, что в тебе есть. Понимаете? И это тебя отождествляет, что ты искренне веришь посланию, что ты веришь этому как истине. Так многие люди говорят, «Я могу поверить вот настолько, я могу поверить таким образом». Ученики, я думаю, что в последний раз я как раз говорил об этом, о верующих, притворщиках и неверующих. Об этом не так ли? Не об этом ли я говорил здесь? Видите? И каждый человек, из какой они категории, видите? Это подойдет к такому моменту, когда они смогут принять определенное количество этого, но не смогут принять остальное. Так вот, насколько эти дары соответствовали земному странствию Христа, младенцу, родившемуся на этой земле, и эти дары, которые ему принесли эти мудрецы, просто в точности соответствовали его поручению от Бога и его земному странствию. Теперь первое. Бог. Это был Бог. Иисус был Богом в облике человека. Это тяжело людям проглотить даже сегодня, что Он был Богом. И он, вот кем он был ничем иным, как Богом. Он был Богом, явленным во плоти. Он был Творцом в своем собственном творении. Теперь то, он был Творцом в своем собственном творении через сотворение для творения. Он был Творцом в своем творении через его сотворение для его творения. Все начиналось когда-то с Бога. Вы что, не видите этого? Полнота Бога. Он был Творцом настолько, что Он был Богом. Он был существом на земле, существом времени, что означает, что у Него должно было быть начало. Поэтому Он создал себе тело, в котором жить. Сам Бог создал для Себя тело, понимаете? Чтобы с помощью этого творения Он смог спасти пропавшее творение им сотворенное. Нет ничего, что человек смог бы уничтожить совсем. Нет ничего. Вы ничего не можете сделать, чтобы что-нибудь уничтожить полностью. Можешь взять лист бумаги и сжечь его. Можешь сжечь строение. Можешь сжечь дерево. Ты не уничтожил этого. Ты, тот жар там внутри, то разрушающее пламя, это только разрушенные химикалии. Они возвращаются обратно к тому, чем они были вначале. Они не уничтожены. Если бы мы жили в вечности, подобно Богу, и те химикалии из той древесины, и то пламя вернулось к своей первоначальной стадии и своему к тому, чем это было, деление атомов и так далее, этот мир говорит, мы сохраняемся в течение миллионов лет, что смогло бы вернуться снова сюда и стать другим деревом, точно таким, каким оно было. Вы не можете уничтожить что-либо, потому что это изреченное Слово Божье. Аминь. О, от этого я чувствую религиозный подъем. Вот, понимаете? Что Бог говорит, это остается навсегда. Аминь. Видите? Вы не можете уничтожить. Мы являемся частью этой земли. И мы не можем быть уничтожены полностью. Никак нет. Грех, душа, будет уничтожена. Мы понимаем это. Но тело, в котором мы живем, не может быть уничтожено. Видите? Вот, поэтому Бог сотворил себе тело. Он был создателем и создал свое собственное творение, чтобы благодаря этому творению он мог спасти тех, которые погибли в его творении. Это мы с вами. Творение времени. Его слово точно показало это. Он и его дела подтверждали, что он не был ниже Творца. Он взял кусок хлеба и отломил от него. И вот так, разламывая один кусок хлеба, накормил им 5000 человек. И набрали 7 полных коробов оставшихся кусков. И каждый из находившихся там полностью насытился хлебом. Он взял рыбу и разделил ту рыбу. Теперь мы понимаем, что он сотворил ту рыбу в начале. Он сотворил тот хлеб в начале. Он взял рыбу и разделил ту рыбу. Теперь, если мы понимаем, что он сотворил ту рыбу в начале, он сотворил тот хлеб в начале. И он взял ту рыбу и отломил от той рыбы. И была живая рыба, а потом ее сварили или пожарили. И когда только он отломил от нее, что бы это ни было, запеченное на огне или поджаренное, она снова отрастала. В ту самую минуту, когда он разламывал ее. Новая вареная или жареная рыба. Разве это не удивительно? Это демонстрировало, что он был ничем иным, как Иеговой. И потом он был Творцом, который мог взять свое собственное творение и с помощью своего творения выразить, кем он был. Аллилуйя! Это доказало, что он был тем, кем он был. Он был Богом. Итак, золото подходило ему в подарок к его рождению. Он был божеством, ставшим плотью. Я, наверное, опущу кое-что. Сегодня среди нас нет посторонних, я полагаю. Итак, на этом молитвенном собрании. Но давайте я скажу нечто. Иисус, когда Он был здесь на земле, теперь это для раздумья, не для, возможно, испытания, вернее. Заметьте, просто для раздумья. Иисус говорил в Святого Иоанна 14:12, «Верующие в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит». И больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. Вы обратили на это внимание? Заметьте, вот, это был Сын Божий, дающий обещание верующему, что более великие дела, чем Он творил в эти последние дни, что верующий будет творить более великие дела, чем Он творил. Святого Иоанна, 14 глава, 12 стих. Это верно? Вы верите, что это сказал Иисус? Заметьте, когда Иисус сотворил хлеб, Он взял кусок хлеба и сотворил хлеб, который до этого уже был хлебом. Когда Он сотворил рыбу, Он взял рыбу, которая уже сначала была сотворена рыбой, и сделал рыбу из нее. Это правильно? Он взял воду, которая потенциально могла бы стать вином, и сделал из нее вино. Это верно? Но мы видели Его среди нас в эти последние дни. Создал что-то сразу же, когда ничего там не было. Это верно? сотворить белок, когда там нет белок. Верно. Ох, Он остается Богом. Он точно такой же Бог сегодня, каким Он был тогда, и был всегда, или будет когда-либо. Он по-прежнему Бог, призывающий сердца верить этому. Больше сих. Ты, без чего-либо, что можно взять и преломить. Скажи это, и будет так. Заметьте теперь, мы обнаруживаем, что Его, Он отождествлен. Дела, которые Он творил, отождествляли, что Он был Богом, показывали, что Он был. Ибо Он сказал, «Если я не творю дел Отца Моего, тогда не верьте Мне». Разве не мог бы христианин сказать сегодня, «Если я не творю дел Моего Спасителя, тогда не верьте Мне». Видите? «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». И если вы совершали дела, творящие дела Отца, пославшего Его, тогда это творение Христос, Творец, который посылает нас, совершает дела Христа Творца. Понимаете? «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. И если Я не творю дел Отца Моего, тогда не верьте Мне». Тогда у христианина сегодня должна быть жизнь, какая была у Христа. Или мы имеем право сказать это не так? Заметьте теперь, Его дела создавали Его, то есть определяли Его как Творца. Его дела, которые Он творил, увенчивали свидетельство Его жизни, что Он был Творцом. Никак не уйти от этого. Поэтому, когда они преподнесли подарок в виде золота, они были в совершенной гармонии с Богом, со своими дарами. Они подарили Ему золото, которое отождествляло Его как божество. Корона всегда золотая корона, золотая голова царя Навуходоносора. Все, вы видите, это всегда божественность представлена золотом. Теперь, ладан. Мы хотим пройти эти быстро. Ладан — это принесение жертву служения Иегове. Теперь, если вы хотите записать эти местописания, Левит 2.2 и Левит 16.6 до 15, мы выясняем, что это распоряжение для священства, для приношения жертвы Иегове. Когда он приносил жертву, она должна быть приготовлена и смешана с ливаном для жертвы за грех. Они брали разные вещи и смешивали это. Для хлебного приношения, для жертвы потрясания добавляли ливан, потому что это было угодно Иегове, если это было помазано ливаном, означающее, что это служение Иегове, Богу. И вот мы выясняем, что он Бог, и они принесли ему ладан. Это было прообразом того, что он был на служении Иегове. Иисус является слугой Иеговы. Теперь, в Святого Матфея 12:15-21 мы выясняем, что он был слугой Иеговы. «Се отрок мой, в котором мое благоволение, и он был». «И я положу на него мою силу». Итак, его жизнь была помазана ливаном для служения Иегове. Какие дары подарили мудрецы? Видите, это являлось чем-то для... Дар, который они подарили, являл собой нечто для отождествления Иисуса как слуги Иеговы. Если бы мы только могли сделать это сейчас, чтобы отождествить нашу жизнь... Понимаете, наша жизнь должна определяться как слуга Иеговы. Вот для чего был ливан, чтобы сделать его слугой Иеговы. Теперь, Смирна. Смирна — это было помазанием смерти. Мы находим святого Иоанна в 19 главе, в 39 стихе, что, идя на служение погребения Иисуса, когда Мария и остальные пошли, они взяли эту смирну, чтобы помазать его ею, потому что ему надлежало стать слугой смерти для Иеговы. Видите, кто-то должен был умереть. Это служение надо было совершить для Бога, и никто не был достоин это сделать, кроме самого Бога. Итак, принеся смирну, показывали, что с божественностью и со служением, что он был помазан и смирной, что этой божественности надлежало умереть для того, чтобы спасти несовершенного. О, какое великое дело! Все творение было потерянным. Мы как раз проходили по этому в семи печатях. Видите, все творение было потерянным, все было пропащим. Это все принадлежало сатане. Он унаследовал это, и он по-прежнему этим владеет. Конечно, владеет. Вот почему мы воюем, и у нас все эти беды. Он контролирует каждое царство. Сатана контролирует. Каждым правительством, каждым царем, каждым царством управляет сатана. Весь мир под контролем и управлением сатаны. Вот отчего у нас все эти проблемы. Любой библейский студент, все что угодно, может сказать вам, что сатана... Что ж, в самой Библии сказано, что он управлял, понимаете? Что он управляет этим миром. Но Христос унаследует его, ибо теперь он наш Искупитель. И он пришел, чтобы искупить все творение, и ничто не могло этого осуществить, кроме самого Бога. По этой причине Бог ничего не делает без участия человека. Он всегда трудится через человека, потому что он должен использовать человека. Именно человека он должен был использовать для проявления своего атрибута Спасителя. Он должен был создать его по своему образу, создать его чем-то в его подобии, и дать ему свободу волеизъявления, и позволить ему действовать так, как он хотел. Он мог сам выбирать. И он знал, что человек, получивший право этого выбора, падет. Итак, поскольку он должен был это сделать, тогда он подходит с другой стороны и делает человека своим соучастником. И он осуществляет это не иначе, как через человека. Все дело искупления произошло через человека. Аллилуйя! Смерть пришла через первого человека, жизнь пришла через второго Адама. Видите? Вот вам, пожалуйста. Он не делает ничего, потому что он должен был использовать человека для этого. Тогда он использует человека, чтобы искупить обратно. Так божественность стала Иеговой. То есть Иегова, он есть Бог. И он стал младенцем. Он принял облик греха, чтобы ему искупить грешника. Видите, в этом весь план. Теперь смотрите, что насколько прекрасно те дары подходят Иисусу Христу. Видите, золото говорит о его божественности. Теперь, они не были язычниками. Они были вдохновлены Богом. Они не предполагали чего-то. Именно там это доказывается, что даже волхвы видели сверхъестественное. Потому что их собственные дары, которые они принесли, отождествили и ясно выразили их свидетельство, что они увидели сверхъестественное. Почему? Почему же? Это свидетельствует совершенным образом. Когда он был младенцем, аминь, изображая, что Бог будет предан смерти во плоти, аминь, чтобы можно было искупить падшего человека. Как люди могут не принимать это? Когда вы ясно понимаете, что мы здесь делаем, откуда мы пришли, или какое у нас есть дело, когда мы находимся здесь. Мы были сюда определены не случайно. Мы сюда были определены с целью, и мы должны служить той цели. Но мы по-прежнему на основании свободного волеизъявления, где мы можем служить этому или отклонить это, точно как сделал Адам в начале. Я смотрел, как эти маленькие девочки здесь. Брат, как? Я думаю, что это маленькая леди, которая играла на пианино. И я слушал, как они пели. Мы говорили о них по дороге сюда. Милая семья, которая посвятила всю свою жизнь и все Христу. Взгляните на ту семью, насколько все в порядке. Взгляните на тех девочек. Они стояли вот здесь как пример юной женственности, подростковый возраст. И не имеет значения, несколько недель назад я отправился в такой, я не знаю, как это место там называлось, в Нью-Йорке. У них там сейчас целые городские кварталы битников. Как девушки там ходят в трико, и ничего больше сверху не надето. Поверх этого они носят бикини, как они это называют. И, ох, просто скопление, они делают все, что только могут придумать. Не имеет значения, что это. Вот что, они ведь битники, они делают все, что угодно. Если им захочется лечь и не вставать, они просто ложатся и не встают. Если им захочется чем-нибудь заняться, они это делают. Если не хотят, они не делают. Все, что только взбредет в голову. А к чему может привести необращенный ум? Вы не имеете права так поступать, потому что вы себе не принадлежите. Вы куплены Богом, Иисусом Христом, Сыном Божьим, ставшим плотью. Но, видите, скопление греха. И ты видишь, вот стоят такие маленькие юные леди. Ой, на мой взгляд, это свет во время мрака. Это раздвоенная молния, зигзагообразные плетки Божьи на небе, чтобы показать, что там есть свет, там есть праведность посреди греха. Мария, мать Иисуса, в городе Назарете, самом беднейшем городе в той земле. Но оттуда Бог избрал маленькую леди, чтобы родила его сына. Инкубатор, чрево, которое должно... Младенец должен был через это родиться. Для этого он взял такую женщину. Чтобы искупить человеческие существа, Бог действует через человеческих существ. Он может взять тебя, действовать через тебя, чтобы искупить человечество, если ты полностью посвятишь всего себя. Если ты молодая женщина, посвяти свою нравственность. Ты молодой человек, посвяти свою нравственность, посвяти свой ум, посвяти свое мышление, посвяти свое сердце, посвяти свою душу, посвяти всего себя. И пусть Христос трудится через это. Как славно! Предстоит переплыть несколько рек. У тебя будут мосты, которые надо перейти. У тебя будут небольшие участки с шиповником. У тебя будут заросли, будут леса. У тебя будут темные места. У тебя будут высокие холмы. Будут высокие восхождения. Что ты делаешь? Однажды тебе придется встать и оглянуться назад, посмотреть, откуда ты пришел. И ты будешь судим по тому, какой курс ты выбрал. Направь все твое, твой ум и твои мысли на ту полярную звезду, центр Божий, и не сдвигайся с него. Держись вровень с ним. Это приведет тебя прямо, как привела она волхвов, прямо ко Христу. Хорошо, помазали его смирной. Теперь мы узнаем в Иоанна 12:1-7, что это просто в точности, что он сделал. Он был совершенным слугой Божьим, и он был помазан всеми его божественными дарами. Он был помазан всеми Божьими дарами, потому что он был Богом. Он был Богом. Видите, они принесли ему дары. Теперь мы будем... Я хочу... Люди здесь всегда, большинство из них, вы знаете, присылают нечто вам. Вот. Когда нужно ответить тем же самым, отослав что-то обратно, я не могу это сделать. Видите? Это означает мир. Я просто не стал бы этого делать. Я высоко ценю маленькие подарочки и то, что люди делают для того, чтобы выразить себя и свою благодарность и так далее. Вот. Это то, что сделали эти богатые люди. Эти люди — волхвы. Они принесли золото, чистое золото. Они принесли ладан, самый лучший, который можно было найти. Они принесли лучшую смирну, какую только смогли найти. Мы понимаем здесь, в Святого Иоанна 12, мы выясняем, что эта женщина... Если бы у нас было время, чтобы прочесть это, но я не хочу вас задерживать слишком долго, видите? Потому что я знаю, что завтра понедельник, и вы... Некоторые из вас должны будут работать. Взгляните, они принесли, эта женщина принесла эту смирну, то недешевое помазание, чтобы убрать запах смерти. И она принесла этот гипсовый сосуд и вылила мирру на голову Иисуса. Иуда же сказал, так ведь это следовало бы раздать нищим, сказано не потому, чтобы заботился о нищих, но он был прежде всего вор, он носил денежный ящик, и сказал, это следовало бы продать, вместо того, чтобы выливать его. И Иисус сказал, «Оставьте ее, ибо она сделала сие, она помазала его для его погребения». Видите, эта женщина настолько была благодарна, что ее грехи были прощены, что она потратила все имевшиеся у нее деньги и взяла гипсовый сосуд, и открыла его, и вылила масло, и дом просто наполнился благовонием от этой мирры, которой она помазала его для его смерти. Вот, видите, она послужила, не понимая, что она делала. Но она была настолько благодарна Богу. И если вы настолько благодарны за Рождество, то это не означает сказать, «Я преподнесу Джонсам подарок, а они мне подарят что-то взамен, погляжу, что я получу утром». Почему бы вам не раскрыть свое сердце и не посмотреть, что там внутри? Выясните, что у вас находится здесь, и принять. Если мы обнаруживаем, что там пусто, только лишь с пустыми вероучениями и заботами этого мира, почему бы не попросить Христа наполнить его сегодня вечером? Сегодня же, чтобы вы смогли понять настоящее значение Рождества. Это Христос в тебе, Бог, обитающий в сердце человека. Вот что означает настоящее Рождество. Но, вы видите, мы стали настолько безрезультатными. Это дьявол, который достает нас через это. Там разукрашенные конфеты на палочках, и северный олень, и бородатый дед, и летает по воздуху, как аэроплан, и ходит в гости по всему свету, и в каждый дом с мешком игрушек в руке, и навещает каждого ребенка. А ведь это же ложь, это просто прежде всего ложь. Видите? Вот, понимаете? Но что? Дьявол придумал это с тем, чтобы заморочить людям головы. Мир торговли проник в это, и они... Ведь они же зарабатывают столько за период Рождества, что они могут отдыхать чуть ли не весь оставшийся год. Я разговаривал с одним торговцем на днях. Он сказал, «Дай мне эти две недели. Если бы мне не надо было здесь держать эту группу людей, — сказал, — я мог бы дожидаться следующего Рождества. Я мог бы ходить на рыбалку, что только пожелал бы, до следующего Рождества». Он сказал, «Но у меня работают ребята». Сказал, «Держу их здесь только лишь, чтобы поддерживать бизнес, чтобы шла какая-то мне зарплата и все такое». Сказал, «Я ничего не зарабатываю, пока не наступает Рождество». Вы видите, это превратилось в огромную коммерцию, в то время как должно быть поклонением. Поклонение. Теперь Бог настолько помазал Иисуса своей полнотой, что это Он был Божьим даром этому миру, который мудрецы ясно опознали, что они преподнесли Ему свой дар. Это показывало, что в своем сердце они знали, кем Он был и что Он собирался сделать для них. Поэтому неудивительно, первое, что они сделали, они пали ниц в совершенном порядке и поклонялись Ему. Прежде чем они смогли понять это, они пали ниц и поклонялись Ему, и потом преподнесли Ему дары. Вот каким образом настоящее Рождество. Поклоняться Ему, потом вручить свой подарок, вручая Ему полностью свое тело, как живую и благоприятную Богу жертву. Но знаете что, после того, как мудрецы это сделали, отец и мать Христа, приемный отец, конечно, и также мать, потому что Бог был его и отцом, и матерью. Но мы узнаем, что они приняли эти дары от этих мудрецов. Неудивительно, что они названы мудрецами. Они были мудрыми. Они были на самом деле, имели мудрость. Если бы люди сегодня были настолько же мудрыми, такими же мудрыми, требуется быть мудрым человеком, чтобы прийти ко Христу. Человек, который отворачивается от Него, это не мудрый человек. Но чтобы прийти ко Христу, нужно быть мудрым человеком. Теперь заметьте, и после того, как мудрецы распознали его, кем он будет, и мы видим по Писанию, что это в абсолютной точности кем он был, божеством в служении ради смерти. Для чего? Божество в служении Богу ради смерти. Иисус был божеством в служении ради смерти, чтобы искупить мир. Но что этот мир сделал с этим? Они отказались от этого. Они отвергли это. Почему? Некоторые из них, большинство из них, сделали это вот из-за чего. Потому что он умер. Они сказали, он не мог быть божеством и умереть. Человек, тело, не было божеством. Но божество находилось в теле. Это тело должно умереть. Именно Христос, который внутри вас, это единственное, что может вас воскресить. Это божественность. Бог внутри вас. Теперь, обратите внимание, вот, то же самое, как теперь. Они отвергают отождествленного Бога. Вы понимаете это? Они, конечно, впишут свое имя в церковную книгу и скажут, «Я буду стараться жить согласно этому вероучению». Они дадут клятву через это. Но когда это доходит до принятия божества, и чтобы отразить того же рода дар, как сделали они, так как вы опознаетесь по своему дару, что вы все свое существо отдаете этому опознанному божеству, значит, вы отождествляете себя с божеством тем, что отдаете себя всего, чем вы являетесь, самому Богу. Теперь, Христос в этот день, в который мы живем, по-прежнему отождествляющий себя, божество среди людей. Он остается божеством, потому что Он — Слово. И когда мы видим живущим само Слово, тогда мы понимаем, что человек этого не может сделать. Это Бог, Слово, проявившееся через человека. И Иисус сам сказал, «Сын ничего не может творить сам от себя. Я не могу ничего сделать, я человек», — Иисус сказал. «Но мой Отец, пребывающий во мне, Он показывает мне все то, что сам творит». Аминь. Вот вам, пожалуйста. Что это такое? Божество, отождествившееся в человеке. Вот, то же самое происходит сегодня. то божество, обетованное слово на сей день, может отождествить себя в тебе. Аминь. Можешь ли тогда ухватиться за это? Покажи, что ты веришь в это. Отдай это Богу. Верь этому. Служи и будь готов умереть для себя и своих собственных мыслей. Но сегодня это является отверженным, как это было тогда. Заметьте, Бог вел тех волхвов с теми дарами, ибо практически 2 года они следовали за той звездой. Видите? И это показывает, что это не могло быть чем-то естественным, то, что произошло. Видите? Потому что если звезды, пересекаясь своими орбитами, пересеклись бы, то это говорило бы о том, что там было что-то особенное. Потому что пока те волхвы не увидели ее, задолго до того, как это произошло, и узнали, что они должны были пересечься подобным образом. Видите, в своих путях, по которым они шли. И они пересеклись в тот раз именно в Вифлееме, начиная оттуда, заранее, зная, что эти небесные тела двигались таким образом. Вот, Бог вел этих волхвов, потому что у них были верные дары. Бог вел этих мудрецов, потому что они несли точно установленный дар, чтобы отождествить его сына. Ох, да. Вы понимаете это? Мудрецы сегодня, мудрые во имя Господа, не с чем-то вымышленным, но с даром, который Бог обещал на сей день. И Бог будет вести тебя, чтобы отождествить то, что Иисус Христос тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Вот вам, пожалуйста, мудрецы. Бог был проводником тех даров, потому что это были дары, чтобы отождествить Его. Мудрецы сегодня, кто может оторвать взгляд от церковности и всех вещей этого мира на живое Слово Божье, и Бог отождествит Своего Сына по Своему Слову, потому что Оно и есть Он. Я и Мой Отец одно. И вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас. И то же самое Слово сегодня. Он тот же самый, вчера, сегодня и вовеки. И мудрый человек следует за ним, потому что оно является тем, о чем Бог заботится, чтобы обнаружить себя через него. Аминь. Дар, подлинный, отождествленный дар Божий. Бог приносит это на землю. Вот такую вещь, с помощью которой Он себя отождествляет. И вот как Христос был отождествлен золотом, смирной и ладаном. С помощью них мужи предвещали и показывали в прообразе, чем будет его жизнь. Видите? Божество, проявленное для служения, чтобы умереть, чтобы ему искупить народ, потому что он должен был спасти свой народ от греха. Не спасти мир, спасти свой народ от их греха. В Библии здесь сказано, «Ибо на имя Его язычники надеяться будут». Видите? Язычники будут надеяться на Его имя. Аминь. Другими словами, невеста, вызванные из язычников, будут надеяться на имя Иисуса Христа. На имя Его язычники надеяться будут. Теперь Бог вел их, так как они были, дары, которые они дарили, были как раз вовремя. Заметьте, как я говорил, у Бога есть Он разделял свое слово в начале в бытие. Я могу взять бытие и показать вам каждую эпоху в Библии вплоть до этой. Все культы и вещи, которые у нас сегодня, я могу точно вам показать, где они были в бытие. Видите? Бог давал свое слово столько-то здесь, столько-то здесь, столько-то здесь, для каждой эпохи. И потом Он посылал туда пророка, помазанного, чтобы привести в исполнение то слово. И это поддерживает другого, который должен был прийти. Видите? Как Мессия, всегда подтвержденный. Каждый пророк в своей жизни, своим существом, слово, которое было дано на тот день, он приходил и исполнял то написанное слово и предсказывал о том, каким будет другой. И каждый из них говорил о нем. Аминь. Потому что он был полнотой. Он был главой пророков. Он был Словом Божьим. Он был этими пророками. Аминь. Вот он. Заметьте, насколько удивительно то, кем он был, каждым из тех пророков. Потом, когда он пришел, он был полнотой всех пророков, проявленной. Потому что они были Словом Господа. И он сам сказал, «Если вы называете богами тех, к кому приходило Слово Божье, как же вы можете обвинять меня, когда я говорю, я Сын Божий?» Видите, даже в ту эпоху такие признавались как боги. Бог называл их сам — боги. Чем они были? Они были проявлениями Его Слова. И вот здесь Он, полнота Слова, Божество, воплощенное в жизнь, Божество, явленное во плоти. Следите. «Ибо эти дары, которые принесли эти мужи, они не принесли бы их пророку». Это не было бы правильным, понимаете? Те дары не подошли бы Илии, они не подошли бы Моисею, они должны были подойти ему. И поскольку те дары были строго предназначены для того дня и должны были отождествить, кем он был этими дарами, тогда вот появляется Бог и защищал его, и охранял их там 2 года, пока они нашли совершенный свет. Насколько подходит? То же самое сегодня. У нас есть люди, настолько преданные, замечательные люди, настоящие люди. Но вы видите, в том, там должно нечто проявиться, что Бог всегда и делал, чтобы отождествить этот день. В этот день должны произойти эти вещи, о которых было сказано. Там не будет много, только совсем очень немногие будут спасены. В Библии так сказано. Будет всего лишь горстка. Сам Иисус говорил, как это было в дни Ноя, когда 8 душ были спасены. 8 душ из целого поколения, подобного этому. Как это было в дни Ноя. Что это собой представляло? Великие, образованные люди, сильные труженики, сильные строители. Все, что у них было, великое. Создали такую цивилизацию. У них были грандиозные вещи. Как это было в дни Ноя, так будет и в дни Сына Человеческого. Видите? У Бога был Ной для отождествления Его обетованного Слова. Это было очень подходящее. Ковчег подходил Слову Божьему, которое Он изрек, что Он уничтожит человека, но Он спас, сколько Он смог. Теперь эти мудрецы, принося свои дары, отождествили. Их дары отождествляли то, что это было. И поэтому Бог охранял те дары на протяжении всего пути, который они проделали. Он охранял это, пока они не прибыли с теми дарами, потому что они подходили ко времени. Действительно ли моя церковь понимает это? Это то, что происходит сейчас. Я надеюсь, что это не выше вашего понимания. Я должен говорить об этом чуть ли не притчами, вы видите. Но вы на самом деле понимаете? Это вещи, которые происходят. Они подходят к этому времени, к Лаодикии. Это подходящее время. Вот почему Бог сохранил это. Видите, спас это, чтобы отождествить себя. Дары, пусть даже ценой смерти, это положило камень преткновения на их пути. Это подходящее время, это верно. Подходящее для этого дня. Вот почему Бог защитил это таким образом, как Он защитил. Он будет защищать это, пока не будет выполнена Его цель. О, я читал один рассказ. Недавно я его вспомнил. Это о чем-то из этой серии. Был огромный город. Это в этой стране. И Нью-Йорк. И это происходило на рождественский сочельник. И там жила одна бедная семья. У бедного папы был туберкулез, и он был, и у его жены был туберкулез. Они не имели привилегий. И он был слаб, и поэтому никто не нанимал его. Он не имел образования, и людям он был не нужен. Он был просто изгнанником, стал бродягой. Вы знаете, кто такой бродяга. Просто проходит и набирает чего-нибудь, и торгует этим в разнос, и получает сколько сможет. На тех скромных процентах, которые получают, они пытаются на это прожить. Просто типа коробейника или что-то такое на улице. Идет, покупает какие-нибудь булавки и иголки, и наперстки, что-нибудь, что они могут купить. И берет это, и может покупать за 1 цент пакет, а продает их за 5 центов. И зарабатывает 4 цента на пакете. И это может быть за целый день. Вы скажете, это большие комиссионные. Но только подумайте, это все, что он продал за день. Может быть, он заработал 20-30 центов за день. А у него была семья. И бедная женушка, становясь все слабее, она умерла. А приближалось время Рождества. И маленькая девочка, у нее развивался из-за недоедания, недостатка хорошего питания и остального, у нее тоже начался туберкулез. А она была совсем малышкой. Ей было около 8 или 9 лет, 10 лет. И ей никогда не дарили на Рождество куклу. А именно куклу она хотела, чтобы ей подарили. И отец, который не мог предоставить ей медицинский уход и так далее, он видел, что девочка скоро умрет, и он пытался сделать что только мог, чтобы чтобы собрать достаточно денег, чтобы купить ей на Рождество куклу. Если бы только ему удалось заработать достаточно, чтобы купить ей куколку. И вот наступало время Рождества. Погода ухудшилась, и у девочки обнаружилась какого-то рода пневмония, и она умерла. Как раз за несколько недель до Рождества. И отец, конечно, убитый горем, он пошел за своей жестянкой и взял оттуда деньги. И он думал о своей маленькой девочке. Она хотела куколку, как все маленькие девочки. Видите, это в них проявляется маленькая мама. Вы замечали, как маленькая девочка, она тянется к кукле, потому что она — это ее натура, она будущая мать. Однажды она станет матерью, если будет жива и остальное. Вы понимаете, ее натура. Вот почему маленьким девочкам нравятся куколки. Она хочет заботиться о ней, потому что все же она маленькая, потенциально маленькая мама. И она хотела куколку, и у нее никогда не было ни одной. И папа сберегал все, что только мог, чтобы купить ей куколку. И вот она умерла. И у отца как бы помутился разум. Его жена умерла, потом его маленькая дочка, и его рассудок как бы оказался в таком состоянии, что он... По-прежнему он подходил к кроватке каждую ночь и разговаривал со своей маленькой доченькой, несмотря на то, что она была похоронена. Но ему казалось, что он разговаривал с ней и говорил ей: «Вот, дорогулечка, осталось уже недолго, и папа пойдет и купит тебе на Рождество эту куколку. И папа обещал тебе эту куклу, и я собираюсь купить ее». В конце концов наступило Рождество. И, конечно, вы знаете, как это происходит. У богачей проходят шумные вечеринки, и зажигаются свечи, и большие торжественные мессы в церквах, и рассказывают об Иисусе, и так далее. В церквах рассказывают. И проходя через весь заведенный порядок, и мессы, и пение, и рождественские гимны, и остальное, они не знали о том, что происходило в глубине той улочки, за всем этим. Этот бедняга находился там, и он был вне себя. Он так сильно хотел, чтобы у этой малютки была та кукла, потому что она так сильно умоляла об этой куколке. И вот он пошел и купил ей маленькую тряпичную куклу, маленькую-маленькую вещицу, может, центов за 30. Он купил что-то маленькое и грязное, где-то на улице. И был очень холодный вечер, мела метель, там шел сильный снег. Нью-Йорк расположен прямо на побережье, и заполненные улицы, и люди в своих больших шикарных лимузинах, и пьяные компании, выпивки прямо на улице, празднование рождения Христа и всего такого, о чем мы говорим в этот вечер. Хотят думать, что это правильно, вот так праздновать, выпить и заглушить свои старые скорби и прочее. Думают, что так надо поступать. Все они. На днях стояла в магазине, и одна женщина говорила о том, две девушки встретились и рассказывали друг другу, что они купили своему папе. И одна из них сказала: «Ну, она купила папе блок каких-то сигарет». А другая сказала, что она купила папе 5 бутылок виски и колоду карт. Ничего себе подарок по случаю дня рождения Господа Иисуса Христа. И вот каким образом это идет. Вы видите, это просто большая груда мишуры. И нет в этом никакого Рождества вообще. И вот мы узнаем теперь, этот бедный человек, он брел, не разбирая дороги. И он понимал в сердце, что его малышки уже нет. Но он пошел и все равно купил эту куклу. И он думал: «Я просто буду ходить, и тогда я где-нибудь встречу ее. Она будет идти здесь по улице, и я встречу ее». И он пошел. Ему не удалось обмануть себя. Ее не было в маленькой лачуге и в маленькой старой грязной кроватке, но она была похоронена. Итак, он знал. Он думал, что он встретит ее на улице. Он сказал: «Я просто буду идти». И он ходил по переулкам, а они в это время распевали веселые песни и дурно себя вели. Он шел по аллее, неся эту грязную куколку. Держал ее под пальто, прямо у сердца, думая о своей маленькой девочке. И в конце концов его случайно увидел полицейский. А полицейский сам уже сделал несколько глотков спиртного. И он забежал в переулок и схватил беднягу и развернул его. Он сказал: «Что ты здесь околачиваешься?» Он сказал: «Я несу эту маленькую куклу, сэр, своей маленькой дочке». Он сказал: «Так, где ты живешь?» И он сказал ему, где он живет. Он сказал: «Ну, ты же идешь совсем в другую сторону. Ты пьян. Возвращайся другим путем». Сказал: «Сэр, я не пьян. Я пообещал моей маленькой девочке, что я принесу ей на Рождество подарок». И сказал: «Подходящим подарком маленькой девочке будет маленькая кукла». И он сказал, «Покажи мне ее». Итак, он показал ему маленькую, немного грязную, тряпичную куклу. И он держал ее в своих, у себя на груди, держа маленькую куклу, как он. Итак, полицейский, сам полупьяный, оттолкнул его и пошел своей дорогой. Старик пошел дальше по переулку, а снег шел все сильнее. И вот ночные гулянки закончились. На следующее утро снег уже прекратил идти, показалось солнце. И вот они, должно быть, все люди после того буйного веселья были, держали мешочки со льдом у себя на голове из-за большого количества выпитого спиртного и празднования Рождества Христа. И многие из них полностью охрипли из-за того, что орали и бесились. А в глубине переулка нашли пожилого мужчину. И когда они перевернули его, рука прижимала к сердцу маленькую куклу. Я думаю, он отнес ей свой подарок. Он встретил ее в стране, которая не здесь. Он отнес подарок. Это был подходящий подарок. Боже милостивый! Однако это ему стоило его жизни. Не было никакого другого способа передать ей этот подарок. Она была похоронена. Но единственное, как он мог это сделать, это поступить таким образом. Куколка не имела большого значения, я думаю, маленькая чумазенькая кукла. Но это, что он этим делал? Этим он выполнял данное обещание. Не имело значения, что об этом думали люди, его грязные руки держали маленькую чумазую куклу, но это обещание, данное его доченьке, было выполнено. Иногда они смотрят на Евангелие, как на пение, игру. Они не захотели его, когда Бог принес его, но это было выполнением обещания, что он отдаст своего сына. И вы знаете что? Они оставили его умирать тоже, просто как уличного бродягу. Совершенно верно. Они оставили его умирать, как бродягу на улице. И сегодня они обходятся с ним, как с уличным бродягой. Но он выполнил то, что ему надлежало сделать. Он был даром, который Бог обещал этому миру. В этот вечер я хочу принять его своим спасителем, в свое сердце. Пусть я буду идти перед лицом смерти или чего бы то ни было, таким образом, я обещал свою жизнь ему. Я хочу посвятить ее ему. Не имеет значения, через что мне придется пройти. Если мне придется пройти через смерть, если меня застрелят, не имеет значения, что произойдет. Надо мной будут смеяться, назовут сумасшедшим, все что угодно. Отлучат от остальных христианских церквей и так далее. Я — главное дар Божий, который находится в моем сердце. Он подарил это. Я хочу посвятить его ему. Давайте на минуту склоним головы. Я говорю о подходящих подарках. Это был подходящий подарок, потому что девочка, она была маленькой девочкой тоже, маленькой мамой могла бы стать. Подходящим подарком была куколка. Подходящим подарком, который Бог, Творец, мог бы дать своим творениям, был Спаситель, чтобы спасти нас из нынешнего состояния. Мне интересно, сегодня вечером, по мере нашего приближения теперь к Рождеству, я полагаю, что это будет последней проповедью, которую мы слышим до наступления Рождества. Разве что услышим чью-нибудь проповедь по радио. Интересно, сегодня вечером, если мы приняли дар Божий, обещанный нам, вечную жизнь, уверовавшим во Христа и принявшим Святого Духа. Если вы не приняли, но вы хотели бы принять настоящий, Божий, истинный рождественский подарок, не поднимете ли вы свою руку? Скажите, брат Бранхам, я не знаю, когда-то я поверил этому, и я наблюдал за тем, что я делаю, и я как бы так немного сомневаюсь. Больше не сомневайтесь в этом, друзья. Понимаете, уже слишком поздно, чтобы начинать сомневаться. Сейчас. Давайте будем по-настоящему уверены в этом. Скажите, помолись за меня, брат Бранхам, и я хочу, Божий дар этому миру — это Иисус Христос. Я хочу, чтобы в этот раз было настоящее Рождество. Я принимаю Святого Духа в свое сердце. Это сможет перенести меня через все сильные жизненные волнения, и однажды я войду в Его присутствие с этим даром вечной жизни. Он примет меня на том основании. Это единственный способ, как Он это сделает. То есть вы получили в этот вечер подходящий подарок? Должное отношение. Отец, я буду следовать за тобой, куда бы ты ни пошел. Что бы ты ни сказал, сделай, я это сделаю. Так точно. Меня не волнует, что говорят другие. Я сделаю это, потому что я хочу получить твой дар. Это жизнь. И Христос — это Слово. Если ты не можешь верить всему Слову и говоришь, «Ну вот, я не знаю, я верю тому, этому, я верю тому, но только я не могу следовать этому». я не могу следовать тому. Ты похож на тех 70, которые ушли. Они не могут согласиться со всем словом и принять Христа в полноте Его божества и Его служения, и чтобы умереть, как Он умер за нас. Тогда не поднимете ли вы просто вашу руку, склонив голову, и скажете: «Помолись за меня». Благословит вас Бог. И благословит вас Бог. Благословит вас Бог. Благословит тебя Бог, маленькая девочка. О, благословит вас Бог. Да, я вижу вашу руку. Господь да благословит вас, конечно. Этот маленький дар, Христос, который Бог прислал этому миру, и отождествил его с помощью, волхвы отождествили его, его собственная жизнь отождествила его, его смерть отождествила его, его воскресение отождествило его, ваше принятие отождествило его, и он отождествляет себя с вами, что вы его, и он ваш. Если вы действительно понимаете, влияние Святого Духа оказывает на вас действие в этот период Рождества. Пусть это достигнет вас теперь. Небесный Отец, когда мы шатаемся подобно этому бродяге на улице, никому он был не нужен. Мир уже приступил к своим глупым празднованиям, так они поступают и в этот вечер, Господь. Иногда же мы чувствуем себя как тот бродяга, но мы приняли дар. Поэтому мы молим, Отец, чтобы Ты сделал нас подарком жизни этому умирающему миру. Здесь многие подняли свои руки в знак того, что они хотят этот дар Божий, который Он должен был Сам отдать Своего Единородного Сына, сошел и сделался человеком. Он снизошел настолько низко, что они даже не... Он пришел в такой бедности и настолько скромно, что Он... У них даже не было кроватки для новорожденного. Какой-то корове или лошади, или кому-то пришлось уступить свои ясли, отойти в сторону, животное. Человеческие существа оказались вот в таком состоянии. Он сошел в ясли в маленьком хлеву в пещере на горном склоне в Вифлееме, где много лет до того сын блудницы основал город. И вот, Господь, мы узнаем, что однажды ночью, холодной ночью, к нему обратились со словами: «Равви, мы хотим пойти к тебе домой сегодня». И он сказал: «Что же, вот птицы имеют гнезда, и лисицы имеют норы, а я даже не имею места, где мне преклонить голову». И вот таким образом они позволили ему умереть, подобно уличному бродяге. Небесный Отец, может ли христианин, могут ли люди сегодня увидеть, что это является великим даром? И многие здесь в этот вечер, больше чем дюжина, я полагаю, подняли свои руки, что они хотят получить Святого Духа. Пусть будет точно, как с мудрецами. Может быть, никто из остального собрания не увидит, что происходит. А эта звезда, этот таинственный свет проходил над обсерваториями в течение 2 лет, где люди даже тогда следили за временем. 4 стражи. Они следили за временем по звездам. Никто, ни один историк не написал об этом. Никто не узнал об этом. И все же это было там. И эти мудрецы со своим подходящим даром были приведены к этому. Пусть тот же самый свет войдет в каждое сердце, находящееся в этот вечер здесь. Это может быть без каких-либо эмоций, может быть без этого, того, и, может быть, никто другой не узнает этого, точно как эти мудрецы. Но пусть нечто настолько обоснуется в сердцах этих мужчин, женщин, мальчиков и девочек в этот вечер, что тот дар Божий помажет их жизнь, чтобы с этого вечера они поменялись. Они не будут больше такими, как прежде. Они станут изменившимися творениями с сего момента. Пусть они, как эти мудрецы, свернут в сторону и не вернутся больше к мирским модам и к Ироду, в царский дворец. Но, получив предупреждение, они иным путем отошли. Даруй это, Господь. В этот вечер я молю, чтобы каждый мудрый мужчина, мальчик или девочка, кто в этот вечер здесь, мужчина или женщина, которые окажутся достаточно мудрыми, чтобы отвернуться от вещей этого мира сегодня, не возвращайтесь к этому снова после этого дня. После прохождения этого дня и ночи они больше не вернутся к делам этого мира. Но пусть они станут мудрыми. И этот тихий таинственный голос, который подсказал им поднять руку и сказать: «Да, я желаю Божий дар», пусть то же самое, что заставило их поднять руку, отождествит их сегодня с Его смертью, погребением и воскресением, дав им Святого Духа. Пусть они сделают поворот. Пусть эти женщины, которые находятся здесь в этот вечер, Господь, которые потратили столько сил, чтобы копировать этот мир, пусть они начнут растить свои волосы и одеваться, как подобает леди, и уберут с себя всю эту косметику и остальную чушь. Это искусственное, что показывает, это как бы показывает, что они нездоровы. Они там что-то не в порядке. И пусть в этот вечер этот таинственный свет, Господь, который побудил их поднять свои руки, пусть они скажут: «Господь, я сворачиваю в сторону от вещей этого мира сегодня». Эти мужчины, у которых не было чего-то реального, говорили со своими женами, и их сбивали с пути, и эти дела, которые они делают. Пусть мы все вместе, Господь, просто свернем с этого пути сегодня, будучи предупрежденными Богом с помощью этой небольшой странной проповеди о свете Божьем, который сходит в наши сердца. Пусть мы в этот вечер отвернемся и будем жить для Тебя всю оставшуюся жизнь. Уйдем домой с Тобой другим путем, чем тот, по которому мы двигались. Даруй это, Господь. Соделай нас лучшими христианами. Каждого христианина здесь в этот вечер, Отец, кто принял Тебя и верит Тебе. И они пытались вести христианскую жизнь. Но в этот вечер пусть они свернут в сторону. Пусть они примут тот дар. О Боже, это презренный путь. Женщин будут называть старомодными, их будут называть всячески. И мужчин назовут фанатиками. Но мы готовы, Господь. Святой Дух, направь нас по другому пути прямо сейчас. Поверни меня, Господь. Я даже не хочу идти по какому-либо пути, который увел бы меня от Тебя. Господь, я хочу идти только по тому пути, которым Ты мне говоришь идти. Я хочу, чтобы дар моего сердца стал настолько совершенным, чтобы он отождествлял Тебя, Господь, на земле, что Ты не мертвый, Ты живой. Ты являешься Богом живых, а не Богом мертвых. Мертвый полностью покрыт мухами и мясными мухами, создающими микробы и других мясных мух. Подобно человеку, впервые напившемуся, выкурившему свою первую сигарету, впервые солгавшему, впервые гульнувшему от своей жены, или жена, которая гульнула от мужа, или совершает то, что неправильно. Точно как муха, напавшая на них. И это они скапливаются из-за увеличиваются нарывы и грязь, потому что это на мертвой душе изнутри. Злые духи проникают в это, и один злой дух заставляет его сделать что-нибудь еще, и приходит другой, заставляет его сделать еще что-нибудь, потому что они уже сделали это. Боже, пусть они повернут в сторону и придут к жизни. Пусть они поднимутся, и ангелы Божьи сойдут с дарами вечной жизни, Господь, и идут дальше, от победы к победе. Даруй это, Отец. Мы поворачиваем в сторону в этот вечер от дел этого мира и забот этого мира, предупрежденные Богом, что время близко. Иисус возвращается на землю. И пусть Великий Святой Дух даст нам в этот вечер ту вечную жизнь, которую мы ждем. Даруй это, Господь. Мы просто молим, чтобы Ты даровал нам эти благословения, поскольку мы просим их во имя Иисуса Христа. Со склоненными головами. Мудрецы давно пришли к тому, следовали за тем светом, они нашли совершенный свет. И пусть этот маленький свет в этот вечер, который заставил вас поднять руку, или, может быть, вы даже не... Это коснулось вас, но вы даже не подняли свою руку. Пусть тот свет направит вас прямо к тому совершенному свету. Давайте все просто встанем для небольшого служения посвящения. Давайте сделаем сейчас наше сердечко в этот вечер местом обитания Христа. Помните мой сегодняшний необычный рассказ про бродягу? В этот вечер, на самом деле, Иисус Христос — это тот бродяга на улице. Это верно. Он был бродягой на улице. О да, мы говорим, мы служим Ему. Конечно, весь этот блеск и мишура — это не Он. Это не Он. Ему пришлось умереть, чтобы принести тебе этот дар. Не куклу, но жизнь. Он должен был умереть для того, чтобы сделать это, чтобы вручить тебе единственный путь, как Он мог принести тебе. Это Он не мог просто прийти сюда и быть совершенным человеком, каким Он был, и принести тебе. Он не мог этого сделать таким образом. Он должен был умереть, чтобы это сделать, чтобы принести тебе этот дар Божий. Как тот бродяга должен был умереть, чтобы отнести куколку своей дочери. Христос должен был умереть, чтобы принести вам Бога. Мы хотим принять Его в этот вечер. И я верю, когда мы склонили головы, и давайте просто поднимем руки к Богу и посвятим наши жизни по-новому, прямо сейчас, в этот вечер. О, милосердный Боже, мы хотим Твой дар. Я здесь в этот период Рождества, Господь, когда я смотрю на землю и вижу блеск и мишуру этих дней, я вижу только вот там, как сказано в Библии, этот лаодикийский период. Ты находишься вне своей церкви. Ты отверженный, изгнанник для своей собственной церкви и для своего собственного народа. Ты отверженный. Изгнанник — это нечто отверженное. И ты отверженный для своей собственной церкви. Ты отверженный среди своего народа. Они не хотят тебя, Господь. И они покинули тебя, как бродягу на улице. Боже, ты все равно пошел на смерть, чтобы Ты мог принести нам дар Божий. И мы смиренно принимаем его, Господь. Я молю, чтобы Ты наполнил наши сердца и жизни, и отверни нас с этого вечера и впредь, и чтобы нам быть полностью Твоими, поскольку мы посвящаем себя Тебе. Прими меня, Господь. Много ошибок я совершил в жизни. И, дорогой Боже, когда я стою здесь на святом месте, где было проповедано Евангелие, и мы видели Тебя здесь, даже в великом свете, который светил на них. И мы настолько благодарны за это, Господь. Я посвящаю себя на это Рождество. Не так, как этот мир сделал бы, то есть открыть новую страницу. Господь, я просто хочу принять Твоего Сына. Я хочу принять Твой дар, Господь. Я хочу принять дар вечной жизни через Христа. И я истинно, Господь, принимаю себе дар Христов, чтобы постараться завоевать других для Тебя. Иди с каждым. Соделай домохозяюшку настолько милой и смиренной, чтобы она смогла привести других к тебе. Дар, который ты подарил ей, ту скромную женственность, свойственную леди. Пусть она будет настолько похожа на леди, что соседки будут видеть ее и захотят стать похожими на нее. Соделай мужчину, работающего в магазине, кем бы он ни был, Господь. Сделай его жизнь скромной, похожей на Христа, чтобы могли видеть другие. Мы не знаем, где находятся те люди там, Отец, но мы не хотим оставлять это большое старое шоссе. Но мы будем наклоняться назад и наклоняться вперед, искать повсюду, чтобы найти душу. Помести это в пределах досягаемости для нас, Господь, мы молим. И дай нам такую жизнь, чтобы и люди захотели жить так же, когда мы посвящаем себя Тебе в этот вечер. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Теперь, если вы снова склоните головы, я хочу пожелать вам счастливого Рождества. Пусть великий рождественский подарок, первый и единственный и настоящий, и исключительный, Иисус Христос, снова будет в вашем сердце в этот вечер. Пусть Святой Дух придет к вам и принесет вам дары для служения и дела Божьи, чтобы вы дар, чтобы вам жить лучшей жизнью. Вот чего я хочу. Я предпочел бы иметь жизнь Христову во мне для доброй и победоносной жизни, чем у меня были бы все дары исцеления, дары пророчества, все те другие дары. Только дайте мне Иисуса, дайте мне жить этой жизнью. Вот чем я хочу жить. Я хочу жить так, чтобы другие узнавали. Вот каково мое желание на Рождество. И я молю, чтобы это было и вашим желанием. И я молю, чтобы Бог дал нам Его желание. Вот, давайте послушаем, что нам скажет пастор, и разойдемся. И благословит вас Бог. Мы увидимся с вами в среду вечером. А до того времени, да благословит вас Бог.